С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Развитие ситуации и новости в уголовном деле о недавней массовой драке между местными жителями и приезжими в поселке Сагра в Свердловской области. Правозащитники критикуют ход следствия по делу об убийстве в Чечне сотрудницы мемориала Натальи Истемировой. Голосование по новому бюджету в Нижней палате парламента Италии. В Самаре открывается выставка World Press Photo, международного конкурса репортажной и документальной фотографии от мировых агентств. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Количество уголовных дел, возбужденных в связи с недавними событиями в поселке Сагра в Свердловской области, продолжает увеличиваться. Но криминальный конфликт местных жителей с приезжими не имеет отношения ни к межнациональным конфликтам, ни к торговле наркотиками. К такому выводу пришло следствие через 2 недели после событий, которые привели к человеческим жертвам и имели политический резонанс даже за пределами региона. Тем не менее, часть общественников Екатеринбурга продолжает говорить о разгуле этнической преступности. Помимо уголовных дел против непосредственных участников инцидента, возбуждено дело в отношении начальника Верхнепышинского ОВД, в зону которого входит Сагра. Его подозревают в халатности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
События, которые сейчас обсуждает вся страна, произошли в Сагре 1 июля. В этот день в небольшой поселок на нескольких машинах приехала группа людей из Екатеринбурга. По рассказам местных жителей, кавказцев. Они привезли с собой оружие и выражали явное намерение устроить разборку. Вооруженные мужчины встретили их на окраине деревни. Произошла перестрелка, одного из приезжих смертельно ранили. Им оказался азербайджанец. Причиной конфликта, который вылился в открытое противостояние, стали напряженные отношения между коренными жителями Сагры и переехавшей сюда семьей цыган, рассказывает сын жителя Сагры Андрей Городилов.
Они приехали туда голодранцами. То есть им люди, местные жители, дали дом. Они даже за этот дом денег не давали. Им помогали едой, одеждой. Когда они стали торговать наркотиками, в деревне ни одного наркомана нету. Никто это не знал. Но есть признаки вот это вот воровство, чужие люди, то есть непонятные машины. Из-за этого воровства был конфликт с этими цыганами. И цыгане пообещали, что они привезут сюда людей, которые покажут, кто здесь хозяин.
По словам Андрея Городилова, милиция не занималась этими инцидентами, хотя дачники, которые тоже живут в этой деревне, неоднократно писали заявления. Более того, как рассказывает Городилов, жители поселка, услышав выстрелы, набрали 02, но милиция приехала уже после событий и никого из нападавших не задержала. А на другой день начала разбираться уже с деревенскими. После этого люди обратились в фонд «Город без наркотиков», и этой темой занялся известный в Екатеринбурге деятель Евгений Ройзман. Он пообещал сагринцам юридическую поддержку и вывел тему на федеральный уровень. По мнению Ройзмана, причиной конфликта стал паралич власти и разгул этнической преступности.
Власть ослабла на местах, и диаспоры очень легко коррумпируют сотрудников правоохранительных органов, потому что у них нет достаточной мотивации, потому что реформа в МВД в стадии проведения чувствует себя совершенно безнаказанно. И правоохранительные органы в каких-то ситуациях чаще встают в сторону диаспор. Где-то они просто боятся, где-то они участвуют в одних и тех же коррупционных схемах. Просто неуважение к местному населению со стороны правоохранительных органов, со стороны диаспор. Но в данном случае всего несколько человек заставили всех себя уважать. Вот. Этническая преступность действительно сильна, действительно у нее своя специфика. Основа проблемы, конечно, неразумная миграционная политика, отсутствие должного контроля, коррумпированность правоохранительных органов и импотенция власти.
Ройзман заявил, что умалчивать об этнической преступности больше нельзя. Неожиданную поддержку глава фонда «Город без наркотиков» нашел у КПРФ. Свердловский обком партии принял заявление, в котором в довольно резких словах говорится о межэтнических отношениях и о том, что преступность имеет национальность. Руководитель свердловских коммунистов Дмитрий Шадрин заявил, что партия тоже будет помогать сагринцам, оборонявшим родную землю.
По последнее время у нас резко обострились эти вопросы. Ведь когда тот же Ройзман говорит о том, что наркотики, по большому счету, это не, скажем так, не продукт русской цивилизации, он абсолютно прав. Мы поддерживаем эту точку зрения. И мы видим, что этническая преступность существует. Есть специализации у грузинских банд, есть специализации у азербайджанских банд. В них могут быть не только грузины и азербайджанцы, но тем не менее это выработанная преступная специализация.
Обсуждение событий в Согре в интернете довольно быстро приобрело национальную и даже националистическую окраску. В блогах и на форумах звучат вполне экстремистские призывы. На этом фоне у азербайджанцев, живущих и работающих в Екатеринбурге, возникли проблемы. Полиция начала жестко проверять торговые точки, и некоторые из них даже закрыли, рассказал генконсул Азербайджана в Екатеринбурге Султан Магомедов. Он призвал не нагнетать ситуацию и отметил, что в Баку обеспокоены сложившимся положением.
Были проблемы, конечно. Вот некоторые объекты, торговые объекты наших граждан, да, азербайджанцев, естественно, закрыли. Но я обратился к руководству правоохранительных органов, чтобы выяснили. И мне ответили, и мне обещали, что таких вещей не будет повторяться. То есть это, видимо, временные какие-то меры были. Но я так понял, что все будет хорошо. У преступника нет национальности. То ли азербайджанец, то ли грузин, то ли армянин, то ли русский. Не имеет значения. Я думаю, что надо подождать до окончания следствия. Нельзя разжигать национальную рознь. Я не говорю, что сейчас Ройзман разжигает. Нет, вообще нельзя. К этому вопросу нужно осторожно относиться. Спокойно такой город, порядочные люди здесь. Я считаю, что надо сейчас утихомирить и подождать до окончания следствия. Чем это все кончится?
Гасимов отметил, что среди нападавших были люди разных национальностей, однако их упорно и публично называют бандой азербайджанцев. Благодаря широкому общественному резонансу это дело расследуется под контролем московского руководства Следственного комитета. В Согру ездил свердловский губернатор Александр Мишарин. Высказались на эту тему политики федерального масштаба. Первые итоги расследования для части общественности оказались весьма неожиданными. Версия наркоторговли в Согре не подтвердилась. Межнациональной почвы в этом происшествии тоже не нашли, заявил официальный представитель Свердловского областного следственного управления Александр Шульга. По его словам, задержан зачинщик конфликта, цыган из Согры и трое налетчиков.
Отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области продолжается расследование резонансного уголовного дела, которое было возбуждено по фактам убийства и группового хулиганства 1 июля в ночное время на въезде в поселок Согра. По этому уголовному делу возбуждено 3 состава преступления. Это один эпизод убийства, который пока что остается нераскрытым, то есть бесфигурантным, а также 2 эпизода группового хулиганства. Версия, связанная с межнациональной рознью, не подтвердилась. Мы это еще раз подчеркиваем. В частности, этому подтверждением является то, что из города Екатеринбурга на эти разборки приезжали лица различных национальностей, в том числе и кавказцы, и славяне были, и выходцы из Азии. А кроме того, в ходе проведенных следственных действий не подтвердилась информация о том, что имело место распространение наркотиков на территории поселка и что якобы это явилось причиной конфликта.
По словам Александра Шульги, пока приоритетной версией остается личная неприязнь. Впрочем, в Следственном комитете признали, что были и проблемы с милицией. Против руководителя Верхнепышминского ОВД Марата Халимова возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Выяснилось, что задержанный в Согре цыган с 95-го года находится в федеральном розыске. У жителей этого поселка было незаконное оружие, а подчиненные Халимова не контролировали ситуацию в Согре. Адвокаты согринцев при этом не исключают, что высокопоставленный силовик мог быть замешан в коррупционных схемах. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Подтверждена гибель 114 человек в кораблекрушении теплохода «Болгария» в Татарстане. Капитаны двух судов, не оказавших помощь пассажирам с затонувшего теплохода, будут задержаны, сообщили в Следственном комитете России. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов приветствовал решение властей продлить срок расследования уголовного дела об убийстве своей коллеги Натальи Истемировой до 15 ноября. Сегодня ровно 2 года со дня ее гибели. Подробнее на эту тему сразу после новостей. Партия «Народной свободы» Парнас сегодня подала иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием признать неправомерным отказ Минюста в регистрации партии. В Москве на Красногвардейском рынке, работники которого вчера объявили голодовку, произошли столкновения предпринимателей и строителей. Люди протестуют из-за потери рабочих мест после закрытия рынка. Международная контактная группа по Ливии заявила, что признает сформированный повстанцами в Ливии Переходный национальный совет единственным законным представителем ливийского народа. В Египте тысячи протестующих вышли на улицы с требованием провести обещанные переходными властями реформы, а также поскорее предать суду экс-президента Хосни Мубарака и чиновников его режима. Напоминаю, как всегда, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня, во вторую годовщину со дня убийства в Чечне, сотрудница общества «Мемориала» Натальи Истемировой официально объявлено, что срок расследования уголовного дела о похищении и убийстве правозащитницы продлен до 15 ноября 2011 года. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Одновременно представители «Мемориала» и других правозащитных организаций подготовили доклад, в котором они критикуют основную версию следствия. Тему продолжит Елена Поляковская.
Официальное следствие по делу об убийстве Натальи Истемировой идет по ложному следу, и экспертизы не были проведены должным образом. Об этом говорится в докладе правозащитников. По их мнению, официальная версия, по которой похищение и убийство Истемировой было совершено участником незаконного вооруженного формирования Алхазуром Башаевым, несостоятельна. Авторы доклада ознакомились с частью материалов уголовного дела и провели свое независимое расследование. Правозащитники подозревают, что следствие преднамеренно сконструировало доказательства с целью сделать версию о причастности Башаева к похищению и убийству Натальи Истемировой основной. Представитель «Мемориала» Александр Черкасов говорит, что у авторов доклада есть все основания сомневаться в предложенной официальной версии убийства Истемировой.
Год назад мы уже здесь выступали. И год назад мы уже высказывали некоторую критику версии следствия. Но год назад у нас не было двух вещей, которые теперь есть. Во-первых, мы получили доступ не ко всем, но к части материалов уголовного дела. Мы сумели их изучить, ну и в меру своего разумения подвергнуть сомнению то, что напрашивалось на сомнение. Во-вторых, мы смогли сделать то, чего не удалось следствию. А именно, один из убийц был объявлен в международный розыск. Его следствие пыталось допросить, получить, что-то с ним сделать, но этого у него не удалось. С помощью наших коллег, в том числе зарубежных коллег-правозащитников, юристов, журналистов, нам удалось найти этого персонажа. Точнее, он сам вышел на журналиста после того, как узнал, что, оказывается, он таки подозревается в убийстве. И сделать вполне официально адвокатский опрос в присутствии представителей потерпевшей и сделать некоторые экспертизы.
Правозащитники критикуют заявление следователей о том, что убийство Натальи Истемировой раскрыто. Расследование похищения и убийства Натальи Истемировой с самого начала было передано следственной группе во главе со старшим следователем по особо важным делам Игорем Соболем. В ответ на критику правозащитников Игорь Соболь сказал в интервью «Радио Свобода», что не собирается оправдываться.
Не знаю, о чем говорят правозащитники, что они вообще имеют в виду. Обстоятельства, которые установлены в следствии. Почему я должен оправдываться? Если у меня есть материалы делать, у меня есть экспертиза, если установлено в ходе следствия, зачем мне это нужно?
Авторы доклада и независимого расследования говорят, что борются лишь за установление истины и не собираются подменять своими действиями работу следствия. По словам председателя Комитета гражданское содействие Светланы Ганушкиной, следствие по делу об убийстве Натальи Истемировой фактически замерло. Однако правозащитники не прекращают своих усилий и намерены добиваться истинного раскрытия громкого преступления, совершенного 2 года назад. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Нижней палате парламента Италии, палате депутатов, проходит голосование по программе сокращения бюджетного дефицита. Дефицит бюджета в Италии один из самых крупных среди стран еврозоны. Эксперты и инвесторы опасаются, что на Италию сейчас распространится долговой кризис, ранее ударивший по Греции, Ирландии и Португалии. Правительство во главе с премьером Сильвио Берлускони предложило программу бюджетной экономии на срок до конца 2014 года объемом в 40 миллиардов евро. И ее уже с небольшим перевесом в голосах одобрил итальянский сенат, то есть верхняя палата. Теперь решение зависит от палаты депутатов. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий. Всеволод, здравствуйте. Расскажите, что известно на этот час и коротко, в чем суть предложений правительства.
Голосование еще не закончено, однако ни у кого нет сомнения в том, что бюджетный закон будет одобрен. Для Италии это рекорд. Впервые за всю историю страны этот бюджет будет одобрен всего в 3 дня. Этому способствовала поддержка правительства объединенной оппозиции. Президент Италии Джорджо Наполитано назвал сам факт одобрения бюджетного закона за 3 дня чудом. Основное положение финансового закона заключается в том, что фактически речь идет о сокращении бюджетных расходов на сумму в 48 миллиардов евро с распределением до 2014 года, когда государственный бюджет, по мнению разработчиков, должен стать бездефицитным. Меры для достижения этой цели выбраны следующие. Повышение акцизов на бензин, введение налога на медицинское обслуживание. Теперь каждый простой визит к врачу в государственную поликлинику будет стоить 10 евро. А также установлены тарифы на анализы. Ультразвуковое обследование будет стоить 45 евро, электрокардиограмма 21 евро и так далее. То есть медицинские расходы по новым тарифам сильно ударят по бюджету средней семьи. Кроме того, как ожидается, больше всего пострадают от нового закона в финансовом плане налогоплательщики среднего уровня с семейным годовым доходом до вычета налогов 35 тысяч евро. То есть это основная группа и самая многочисленная налогоплательщиков. Повышение налогов для них составит от 180 до примерно 700 евро в год. Кроме того, они рискуют потерять еще ежегодно от 500 до 700 евро вследствие того, что правительство резко сократило количество статей семейных расходов, подлежащих списанию с налоговой декларации. Еще могу добавить, что министр экономики Италии Джулио Тримонти, выступая накануне в Сенате по поводу утверждения бюджетного закона, сделал несколько апокалиптических заявлений, сравнив Европу, включая Италию, с «Титаником» в преддверии кораблекрушения и заявив, что пункт о выравнивании государственного баланса Италии необходим...
Всеволод...
Цитирую. Да.
Я хотел спросить, поскольку связь прерывается, коротко, что говорят на улицах итальянских городов по поводу этого закона, поскольку очень много противников вот этого нового бюджета, вот выражается ли это в каких-то массовых протестах?
Дело в том, что традиционно в Италии самые непопулярные законы, законопроекты и мероприятия одобряются в летний период, и особенно это выпадает как раз на пятницу. Сейчас в Италии адская жара. И особенно в пятницу, накануне выходных, итальянцы массово отъезжают на море, в горы и так далее. Поэтому сегодня массовых протестов нет, а улицы Рима пусты, за исключением многочисленных туристов. И поэтому протесты можно ожидать, если последует массовая волна протеста, я думаю, когда спадет гора, то есть может через неделю, 10, а то и вообще где-нибудь в сентябре.
Всеволод, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Переговоры о подъеме лимитов государственного долга, прежде рутинное событие, превратились на этот раз в принципиальное политическое противостояние, ставки в котором чрезвычайно высоки, а исход совершенно не очевиден. Слово Алану Давыдову.
Вашингтонские политики в последние дни не стесняются в выражениях. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид считает, что лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантер должен быть на время отстранен от должности за политическую незрелость. Сенатор-демократ Клэр Маккаскел заявила, что у лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла поехала крыша. Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Нэнси Пелоси и спикер Палаты республиканец Джон Бейнер наотрез отказались вести переговоры в Кэмп-Дэвиде. Все это произошло после того, как в среду вечером Барак Обама вышел из себя под напором настойчивых предложений Эрика Кантера о временном краткосрочном повышении лимита государственных заимствований на время ведения дальнейших переговоров. Со словами «Эрик, не провоцируй меня», президент покинул совещание в Белом доме. По словам одного из источников администрации, Обама заявил, что не уступит настояниям Кантера, пусть даже это стоило бы ему президентской карьеры. После чего демократы в публичных выступлениях начали атаковать Кантера как человека, срывающего наметившийся компромисс с республиканцами. Совещание президента и лидеров Конгресса в Белом доме в четверг, пятое за пятый день подряд, закончилось ничем. На пятницу переговоры не запланированы. Между тем, министр финансов Тимоти Гайтнер в четверг предупредил, что 2 августа – крайний срок для принятия решения. Мы рассмотрели все имеющиеся варианты, и у нас не остается никакой возможности дать Конгрессу больше времени для решения проблемы. Наше время истекает. Президент Обама намерен устроить пресс-конференцию в пятницу. Президент рассматривает пятницу как важный момент, позволяющий нам оценить, происходит или нет сдвиг с мертвой точки в сторону достижения важного двухпартийного соглашения о сокращении бюджетного дефицита, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Если не происходит, тогда мы будем вынуждены приступить к анализу наших возможностей по выполнению наших долговых обязательств, чтобы чтобы сохранить на прежнем уровне кредитный рейтинг Соединенных Штатов. Белый дом предупреждает, что если Конгресс ко 2 августа не поднимет лимит государственного долга, ныне составляющий 14,3 триллиона долларов, то это вызовет частичный дефолт.
В то, что разгоряченные дебаты о будущем государственного долга США могут привести к дефолту Соединенных Штатов, пока мало кто верит. Финансовые эксперты, например, отмечают удивительное хладнокровие инвесторов, продолжающих покупать американские государственные облигации под крайне низкий процент, несмотря даже на публично выраженное беспокойство со стороны Китая по поводу надежности Соединенных Штатов как должника. Ветераны-законодатели, пережившие несколько президентов и лидеров Конгресса, также убеждены, что компромисс будет найден в последнюю минуту. Мы движемся в направлении дефолта, но я не думаю, что дойдем до него, говорит влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккей. В таких случаях обычно за несколько минут до полуночи, когда истекает крайний срок, мы узнаем, что достигнуто соглашение. Надо признать, что в данном случае у меня нет ощущения, что участники переговоров осознают чрезвычайность ситуации, как это бывало во времена прежних кризисов. Путь к компромиссу будет трудным, но я не могу представить, что мы окажемся в состоянии дефолта. В подобных надеждах, которые высказывают сегодня ветераны политических боев и справа, и слева, впрочем, есть одно явное белое пятно. Это наличие в Конгрессе почти 80 законодателей-новичков, пришедших к законодательной власти после выборов прошлой осени, представляющих движение чаепития и давших клятву избирателям прекратить губительный рост государственных расходов. Эти конгрессмены, не отягощенные обязательствами ни перед партийным аппаратом, они были избраны без его участия, ни перед партийными лидерами в Конгрессе, не отягощенные неписанным кодексом поведения парламентария, публично оспаривают заявление Белого дома о том, что даже технический дефолт будет опасен для страны. Они, например, одернули одного из сенатских долгожителей, своего сопартийца, главу республиканского меньшинства Митча МакКоннелла. МакКоннелл, компромисса ради, предложил все-таки предоставить президенту право временно поднять лимитный предел своим указом. Мало того, один из конгрессменов последнего призыва бросил в лицо президенту небывалое обвинение во лжи и повторил его в интервью на нескольких телеканалах. Вот что конгрессмен Джо Уолш сказал, выступая на телеканале Fox. «Я не верю в то, что президент настроен на серьезные переговоры. И когда он говорит американцам, что у страны не будет возможности выплачивать пенсионерам их пенсии после 2 августа, он говорит неправду. Он прекрасно знает, что у нас есть для этого деньги, и в его власти дать указание произвести эти выплаты». Профессионалы-финансисты говорят, что у правительства действительно есть возможность даже в случае технического дефолта продолжать на первых порах выплаты по государственным обязательствам. Да, было бы преувеличением сказать, что у нас не будет наличности, чтобы обслуживать финансовые обязательства, говорит обозреватель финансового журнала Barron's Майк Сантоли. Но нам придется отказаться от финансирования других статей государственных расходов. На решение вопроса о том, на чем сэкономить от 2 до 4 триллионов долларов, остается всего 2 недели. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, подтверждена гибель 114 человек в кораблекрушении в Татарстане. Капитаны 2 судов, не оказавших помощь пассажирам с затонувшего на Волге теплохода «Булгария», будут задержаны, сообщили в Следственном комитете России. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов приветствует решение властей продлить срок расследования уголовного дела об убийстве своей коллеги Натальи Истемировой до 15 ноября. Сегодня ровно 2 года со дня ее гибели. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва на обочине дороги 8 человек получили ранения и контузии. Партия Народной Свободы, Парнас, сегодня подала иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием признать неправомерным отказ Минюста в регистрации партии. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. В Москве на Красногвардейском рынке, работники которого вчера объявили голодовку, произошли столкновения предпринимателей и строителей. Люди протестуют из-за потери рабочих мест после закрытия рынка. В Минске городской суд оставил в силе приговор бывшему кандидату в президенты Белоруссии Андрею Санникову. Он был осужден на 5 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в Минске в декабре прошлого года после выборов президента. Международная контактная группа по Ливии признает сформированный ливийскими повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем ливийского народа. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Италии Франко Фраттини в кулуарах 4-го заседания контактной группы по Ливии, проходящего в турецком городе Стамбул. Ушла в отставку Ребекка Брукс, исполнительный директор News International, британского филиала медиакорпорации Руперта Мёрдока News Corporation. Отставка Брукс произошла на фоне разгорающегося скандала вокруг предположений о незаконном получении журналистами информации о телефонных разговорах британцев и американцев. В Египте тысячи протестующих вышли на улицы с требованием провести обещанные переходными властями реформы, а также поскорее предать суду экс-президента Хосни Мубарака и чиновников его режима. Из Афганистана на родину вернулись 650 из 10 тысяч американских военнослужащих, которые должны быть выведены из страны до конца этого года. В Бахрейне уволены более 2000 работников госсектора. Правозащитники считают, что таким образом их наказывают за участие в акциях протеста. Мы продолжаем программу «Время свободы». И, как я уже сказал, читая сводку новостей, партия Народной свободы за Россию без произвола и коррупции, сокращенно ПАРНАС, направила сегодня в Замоскворецкий суд Москвы иск с требованием признать неправомерным отказ Министерства юстиции в регистрации партии. Подробности и комментарии экспертов в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
ПАРНАС получил официальное уведомление Министерства юстиции об отказе в регистрации 23 июня. Сопредседатели партии Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков и Владимир Милов считают, что ведомство нарушило нормы Конституции России и требования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Политики намерены через суд добиваться признания отказа в регистрации партии незаконным. Как сообщили в Минюсте, основанием для отказа стало то, что устав ПАРНАСа в нарушении закона о политических партиях не предусматривает ротации руководителей коллегиальных органов, предусматривает единоличный исполнительный орган вместо коллегиального, а также содержит ряд иных неточностей и внутренних противоречий. Кроме того, Минюст выявил в рядах ПАРНАСа граждан, которые не могут являться членами политических партий, комментирует один из сопредседателей ПАРНАСа Владимир Рыжков.
Они нам подсунули, ну не Минюст, конечно, а наши политические противники подсунули 5 несовершеннолетних, но мы в своем иске говорим о том, что если исключить все те 79 человек, которые там не прописаны в каком-то регионе или несовершеннолетние, то это не может быть основанием для отказа в регистрации, потому что у партии 46 200 примерно членов партии, и эти несоответствия не являются существенными. То есть если убрать все эти 79 человек, все равно будет в партии 46 тысяч, более чем 46 тысяч 100 человек, а по закону необходимо 45. Интересно, мы обращаем внимание в нашем иске, что ни в одной из этих претензий Минюст не дает правовой оценки. То есть Минюст не пишет, например, что вот у вас 5 несовершеннолетних, а на этом основании мы вас не регистрируем. Минюст боится об этом писать, потому что прекрасно знает, что исключение там 5 или 70 человек не может быть основанием для отказа в регистрации. Мы поэтому и говорим о том, что ни одно из их 5 оснований не является законным, не является конституционным, не является существенным.
По словам Владимира Рыжкова, в ПАРНАСе не надеются на то, что Замоскворецкий суд может удовлетворить иск партии.
За последние 10 лет при путинском режиме ни один оппозиционер, ни одна оппозиционная партия не выиграла ни одного суда против какого-то должностного лица или против государства в целом. Мы не строим никаких иллюзий, мы знаем, что в России нет независимого суда.
Пессимизм Владимира Рыжкова разделяет и политолог Михаил Виноградов.
Суд будет действовать в рамках того политического решения, которое, видимо, принято по ПАРНАСу. Политическое решение сегодня состоит в том, чтобы его не регистрировать. Видим, что, несмотря на разговоры там о либерализации, о возможной либерализации, там, простите, регистрации партии, по ПАРНАСу позиция остается достаточно жесткой. Поэтому пока нет оснований полагать, что как-то изменились политические тренды, и суд изменит принятое решение о нерегистрации ПАРНАСа.
По мнению Михаила Виноградова, отказ в регистрации ПАРНАСа связан как с неприязнью власти к персонам, возглавляющим эту организацию, так и с желанием оставить в стране минимальное количество зарегистрированных политических партий.
Хотя уровень поддержки в обществе ПАРНАСа оценить сложно, безусловно, это не меньше нескольких процентов, но возможно предчестных выборах преодоление 7% барьера могло бы вызвать определенные затруднения. Тем не менее, такая яркая кампания Парнаса, набор сравнительно большого числа голосов и общий допуск на государственный эфир, пусть даже в утреннее время, когда проходят дебаты, резкой критикой в адрес конкретных персон российской власти, видимо, является нежелательным. На мой взгляд, уровень риска является некритичным, тем более, что все желающие имеют возможность получить информацию о политической позиции Парнаса. Тем не менее, очевидно, власть не хочет создавать подобные прецеденты, и это еще накладывается и на неприязнь конкретным персонам из Парнаса, и в целом на нежелание представить прецедент, при котором количество партий будет увеличено с нынешних 7.
Сказал политолог Михаил Виноградов. В случае, если замоскворецкий суд Москвы не удовлетворит требования партии Народной свободы, оппозиционеры, по всей видимости, обратятся с аналогичным иском в Мосгорсуд. Если он не примет положительного решения, Парнас направит жалобу в Европейский суд по правам человека. Напомню, что в начале июля Европарламент осудил российские власти за отказ в регистрации Парнаса. Как отметили инициаторы принятия соответствующей резолюции, это был уже 9-й случай отказа в регистрации Демократической партии в России. По мнению законодателей, своими действиями Кремль нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В Самаре открывается выставка World Press Photo, международного конкурса репортажной и документальной фотографии от мировых агентств. Итоги конкурса подводятся в Амстердаме, а выставка затем демонстрируется во всем мире, и в России она была показана в Москве. В последние годы конкурс упрекают в излишнем внимании к шокирующим обстоятельствам трагедий. Так, главный приз этого года получил портрет афганской девушки, изуродованной родственниками мужа. О выставке World Press Photo на фоне российских катастроф в интервью «Радио Свобода» директор фонда «Объективная реальность» Лиза Фактор, партнер World Press Photo.
Давайте начнем с вашей экспозиции в Самаре. Она как-то отличается от того, что увидели люди в Москве?
Состав выставки ничем не отличается. Те же самые 200 фотографий, которые были выставлены на «Красном октябре». Но площадка, это бывшая индустриальная площадка, маленький бывший заводик шарикоподшипников, теперь это Самара Арт-центр.
Экспозиция по-прежнему открывается серией портретов, которые получили призы на World Press Photo. Я имею в виду и знаменитый портрет Джоди Бибер, портрет девушки афганской, который...
Да, экспозиция точно так же открывается тремя портретами. Джоди Бибер, Шеймуса Мёрфи, это портрет Джулиана Ассанжа, и портрет нашего, сделанный голландским фотографом, курсанта Барка Крузенштерн, портретный зал.
Я бы добавила сюда еще и портреты лидера Северной Кореи Ким Чен Ира с сыном и портрет мужчины из племени Динка в Южном Судане. Это производит очень сильное впечатление. Этот ряд, что ли, фигур, он говорит нам о современности больше, чем мы ожидали бы. Это какой-то, я бы сказала, даже вызывающий ряд. В одной линейке, в одном ряду находится и этот русский мальчик в форме военного моряка, и Ким Чен Ир.
Совершенно верно замечено, то, что портреты на выставке World Press Photo, это закономерно, потому что есть такая категория портрет, но не часто случается такая комбинация персон. В один год это же конкурсная выставка, и в нее входят только работы, выбранные международным жюри из десятков тысяч других фотографий. Жюри, собственно, как правило, руководствуется двумя критериями: значимости события, там, это персоны для уходящего года, то есть знаковость этих людей, того, что происходило, и, естественно, фотографические качества, визуальные, новизна фотографий. Так что, конечно, жюри посчитал, что эти персоны, ну, отражают происходившее в 2010 году.
Очень странная карточка Джулиана Ассанжа. Лиза, можно подробнее, если вы знаете, конечно, при каких обстоятельствах она была сделана? Это крупное лицо Ассанжа с таким большим синим пятном у него на щеке.
Да, это на самом деле очень интересная история. Я знаю, поскольку Шеймус Мёрфи, автор этой фотографии, приезжал в Москву, мы приглашали читать публичную лекцию. Вообще он очень интересный автор, который работает одинаково успешно в фотографии и в кино. Он в этом году снял 12 клипов для Пиджей Харви к ее новому альбому. Но вот именно фотография, это была снята в Лондоне во время дискуссии в Лондонском университете, когда Ассанж иронично не допустил фотографов в зал этой дискуссии, впрочем, как и других журналистов. Шеймус, что называется, поймал его у выхода и, вот, увидев синий фильтр телекамеры, сфотографировал такой психологический портрет неожиданно на ходу.
Причем это было сделано еще до всех скандалов, связанных с Ассанжем.
Да.
А какая ваша любимая фотография или серия фотографий на этой выставке?
Я вот сейчас как раз перед ней стою, так получилось. Наверное, это Массимо Беручи, убийство, о преднамеренных убийствах в Карачи, в Пакистане. Ну, вообще, в принципе, его пресс-фото хорошо тем, что, хотя мы видим всего 4 или 5 фотографий из серии непосредственно на выставке, это дает какой-то дополнительный платформу, что ли, для конкретного фотожурналиста, и люди начинают интересоваться его работами в целом. Если говорить о Беруте, то он уже 5 лет работает в Пакистане, безвылазно, и у него такой очень мощный материал скопился и про наводнение в Пакистане, и про повседневную жизнь. Но вот эта серия, она просто очень передает тревожную обстановку, которая сложилась в стране. Начинаешь понимать эмоцию, чувствовать, как люди там живут и все время испытывают вот этот страх. Причины тут объясняются в серии, что причины часто остаются невыясненными, они могут быть вызваны политическими, религиозными или там уголовными мотивами, но это просто говорит о том, что общая обстановка в стране настолько бесконтрольная и настолько криминальная, что простой человек, одним словом, ни от чего не застрахован.
А что изображено на этих фотографиях? Вот непосредственно имиджи какие?
Жертвы или только что там случившиеся после взрыва люди, больницы, морги и так далее, горюющие родственники.
Вообще, WordPress-фото в последнее время упрекают в России, я слышала такие упреки, что это конкурс, который выбирает карточки, которые сознательно смакуют насилие, которые уходят от чистого репортерства, так сказать, беспристрастного, и предъявляют зрителю вот эту самую неприглядную, самую темную сторону жизни, и даже отчасти спекулируют на чувствах зрителя по поводу катастроф, наводнений, человеческих трагедий и так далее, и так далее. Я-то как раз думаю, что на фоне гибели людей на Волге, на фоне катастрофы Болгарии, WordPress-фото, так и тревожащая людей бесконечно история. Вот что вы об этом скажете? Об этих упреках и о миссии WordPress-фото?
Мне кажется, здесь есть два аспекта. Почему люди все время спрашивают о вот этом негативе, как они его определяют. Во-первых, мне кажется, есть общее непонимание профессии журналиста в целом. И, ну, к сожалению, невозможно избежать смерти, каких-то природных катаклизм. И есть второй аспект, который, мне кажется, характерен именно для нашего общества, которому, к сожалению, часто безразлично, что происходит в других странах, там, далеко от нас. Конечно, когда рядом с нами тонет теплоход за 3 минуты, мы какое-то время находимся в шоке и как-то соотносимся с этой ситуацией. Но они же происходят постоянно, возникают люди, которым нужна помощь всякого разного характера. И мне кажется, важно об этом помнить. Просто выставка дает возможность за пару часов обойти и вспомнить все, что происходило в прошлом году, и стараться как гражданин по мере возможности участвовать как-то в решении этих проблем и помогать другим людям.
Напомню о выставке World Press Photo в Самаре на фоне российских катастроф рассказывала директор фонда «Объективная реальность» Лиза Фактор, партнер World Press Photo. С ней беседовала моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Подтверждена гибель 114 человек в кораблекрушении в Татарстане. Капитаны 2 судов, не оказавших помощь пассажирам с затонувшего на Волге теплохода «Булгария», будут задержаны, сообщили в Следственном комитете России. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов приветствовал решение властей продлить срок расследования уголовного дела об убийстве своей коллеги Натальи Естемировой до 15 ноября. Сегодня ровно 2 года со дня ее убийства в Чечне. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате взрыва на обочине дороги 8 человек сегодня получили ранения и контузии. Партия «Народной свободы» Парнас сегодня подала иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием признать неправомерным отказ Минюста в регистрации партии. В Москве на Красногвардейском рынке, работники которого вчера объявили голодовку, произошли столкновения предпринимателей и строителей. Люди протестуют из-за потери рабочих мест после закрытия рынка. Международная контактная группа по Ливии признает сформированный ливийскими повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем ливийского народа. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Италии Франко Фраттини на 4-м заседании контактной группы по Ливии, которая проходит в турецком Стамбуле. Ушла в отставку Ребекка Брукс, исполнительный директор News International, британского филиала медиакорпорации Руперта Мердока News Corporation. Отставка Брукс произошла на фоне разгорающегося скандала вокруг предположений о незаконном получении журналистами информации о телефонных разговорах британцев и американцев. В Египте тысячи протестующих сегодня вновь вышли на улицы с требованием провести обещанные переходными властями реформы, а также поскорее предать суду экс-президента Хосни Мубарака и чиновников его режима. Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении 2-го в Швейцарии банка Credit Suisse по подозрению в оказании помощи американцам, уклоняющимся от налогов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В этом году на международном фестивале имени Чехова в Москве почти нет драматических спектаклей, в основном балетные и цирковые, и все они прибыли из Европы и Америки. Единственный драматический спектакль из ближнего зарубежья называется «Долгая дорога». Его поставил с киргизскими актерами знаменитый таджикский режиссер Барзу Абдразаков. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Барзу Абдуразакова в России знают преимущественно как режиссера. Он автор многих спектаклей русского театра имени Маяковского из Душанбе, но ставит и во многих других странах, а также часто приезжает на петербургский фестиваль «Встречи в России». На родине Барзу Абдразаков известен также как писатель и драматург. Пьесу, которую привез на чеховский фестиваль «Молодежный театр Учур» из Бишкека, созданный выпускниками Щепкинского училища, он впервые выступает в Москве, Барзу Абдуразаков написал вместе с Султаном Раевым. Ее оригинальное название – «Долгая дорога в Мекку». Это притча, а посвящена она Чингизу Айтматову. Сам Айтматов видел этот спектакль и рекомендовал его смотреть. Цитирую. «Мы живем в империи безнравственности, считаем себя императорами в этом безнравственном мире и ищем очищение, допустим, в паломничестве в Мекку. Но очищение прежде всего в наших сердцах. Мы должны идти от сердца к сердцу, от человека к человеку». Именно этот путь проходят действующие лица спектакля «Долгая дорога». Сама пьеса напоминает немного «В ожидании Годо» Бекета, немного «Шесть персонажей в поисках автора Пиранделла». Действие происходит в неопределенное время, в неназванном месте, а спектакль играют на малой сцене в очень простых декорациях, а по сути бизонных, если не считать декорации, одну единственную кровать. Поначалу персонажи воспринимаются как пациенты сумасшедшего дома, потому что они странно олиповато одеты, у многих клоунский грим, они кажутся испуганными, к тому же называют себя императором, тенью, ремаркой, поэтом и так далее. Как бы то ни было, компания собирается в далекое путешествие в Мекку. Она намерена принять участие в обряде побивания камнями шайтана, который паломники совершают во время хаджа, чтобы отвергнуть сатану. Но постепенно наши маленькие, довольно нелепые герои приходят к простой мысли. Искать следует там, где стоишь. Бог не в Мекке, он в человеке. Любая дорога ведет к Богу, которого не нужно бояться, потому что он примет и простит. Барзу Абдуразаков рассказывает.
Искать Бога в стороне не надо. Бог внутри. Потому что Бог из-за чего-то тебя создал. Раз Он меня создал, значит, у Него на меня свои планы. А планы находятся в том, как я себя нахожу и как я это отдаю другим. И когда я слышу, что кто-то собирается большие деньги платить и куда-то ехать, и камушки куда-то бросать, меня это всегда вызывает чувство такого протеста, что ли, внутреннего. Потому что мне кажется, что люди едут туда такие же и возвращаются еще хуже. Кажется, надо сесть и просто обдумать собственную жизнь и посмотреть на себя. Вот об этом потом и писалась эта пьеса. Когда мы писали ее, мы думали, что мы назовем ее «Палата номер 7». А потом мы подумали, что это не история сумасшедших, а это история глубоко одиноких людей, которые потеряли себя здесь и почему-то ищут себя в другом месте, как миллиарды других людей. Когда они говорят о Боге, когда они говорят о церкви, или когда он говорит, что когда я хожу в ваши храмы, я смеюсь, я вижу, как вы коленопреклоненно там стоите, а в это время думаете о собственных лавках и так далее, и так далее.
Вот если я здесь сяду и скажу, что не надо ходить в церковь, и Бог в сердце, да, человека, то, в общем, мне здесь, в Москве, ничего вообще не угрожает. А когда вы это говорите, то вы не боитесь просто? Простите, у вас же все-таки ситуация гораздо более трудная в смысле...
Я боюсь. Здесь есть более откровенные вещи, когда говорится, зачем ты берешь камушки, едешь в Мекку и бьешь в этот камень. Бей в меня. И ему будет разве больно тому, кто второй во Вселенной, тому, кто объявил Богу войну? Разве может быть больно от того, что ты швыряешь в него камушки? От этого не больно слону. Если слону от этого не больно, почему вы думаете, что сатане от этого будет больно? Каким же вы должны его представлять идиотом для того, чтобы вот так с ним расправляться? Ну что же делать, я так думаю, Марин. Я понимаю, что это угрожает как-то, но не сказать об этом я тоже не могу.
Так отвечал на мои вопросы режиссер Барзу Абдуразаков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
35-летний Леви Эрон, обвиняемый в убийстве 8-летнего Лейби Клецки, заявил во время первого появления в суде о том, что он часто слышит голоса свыше, и заявил о своей невиновности в совершении преступления, в чем он признался ранее. Следующим шагом будет психиатрическое освидетельствование подозреваемого. Его мотивы действия остаются полной загадкой. Он случайно встретил на улице свою будущую жертву, когда мальчик, первый раз самостоятельно отправившийся из школы на встречу с родителями, попросил его указать ему нужное направление. Вскоре ребенок оказался в автомобиле Эрона, он провел ночь в его квартире, где и оставался на следующий день, в то время как подозреваемый отправился на работу. По словам Эрона, увидев, что начались масштабные поиски мальчика, он перепугался, вернулся домой, задушил его полотенцем, расчленил тело, сложил останки в чемодан и выбросил в контейнер для мусора, сохранив в своем морозильнике лишь обернутую в полиэтилен ступню своей жертвы. Следователи, помимо конкретных причин смерти ребенка, пытаются определить, был ли он подвергнут сексуальному насилию перед смертью. Всемирная известность не помогла бывшему министру обороны Дональду Рамсфилду избежать особого внимания со стороны службы безопасности Чикагского аэропорта. Во время прохождения досмотра бывшим главой Пентагона решительно загудел металлоискатель, и одного из самых знаменитых людей страны отвели в сторону для проведения личного досмотра с ощупыванием конечностей. Неожиданная задержка не вызвала негативных эмоций со стороны Рамсфилда. Тем из нас, у кого титаниевое бедро или плечо, приходится мириться с чуть более долгим проходом в самолет, сказал министр. Сверхпридирчивость охраны аэропортов стала поводом для многочисленных жалоб и даже судебных исков родителей, возмущенных тем, что их детей ощупывают взрослые, и даже инвалидов, жалующихся на то, что их подвергают безжалостным обыскам. Пока никто из жалобщиков не получил сатисфакции от Федеральной службы безопасности на транспорте. Может ли корпорация Руперта Мёрдока столкнуться с серьезными проблемами и в Соединенных Штатах? В четверг ФБР объявило о том, что оно намерено расследовать сведения о том, что журналисты изданий, принадлежащих News Corporation, пытались прибегнуть в США к тем же незаконным методам журналистского расследования, что и в Великобритании. Пока, правда, улики против конгломерата выглядят сомнительными, рассказывает Евгений Аронов.
Лондонская газета Daily Mirror со ссылкой на анонимный источник обнародовала информацию, что непоименованные журналисты ныне закрывшегося издания News of the World просили некоего полицейского в Нью-Йорке продать им документы о телефонных переговорах британских подданных, погибших в терактах 11 сентября. Опираясь на информацию Daily Mirror, ряд видных американских законодателей обратились к ФБР с просьбой проверить, не прибегли ли сотрудники News of the World к прослушиванию автоответчиков абонентов, находившихся на территории США. Официальное расследование начато. Пока никаких указаний на то, что имело место незаконная прослушка, нет. News of the World входила в принадлежащий Руперту Мёрдоку медиахолдинг News Corp, который базируется в Соединенных Штатах. В него также входят и новостной телеканал Fox News и несколько других телестанций. Некоторые комментаторы заговорили о том, что телелицензии Мёрдока могут оказаться под угрозой, так как закон требует, чтобы владельцы телеканалов являлись благопорядочными гражданами. Однако, по оценкам экспертов, такой сценарий маловероятен. Во-первых, потому что Федеральная комиссия по коммуникациям за все время своего существования крайне редко отзывала лицензии. Во-вторых, потому что при рассмотрении такого рода дел ФКК исходит из поступков руководства самих телестанций, а не отдаленно родственных им структур, расположенных за границей. С самого начала скандала вокруг News of the World американские СМИ живо обсуждают, могло ли в нашей стране произойти подобное. Хакерство, подстроенное репортерами, подкуп полицейских, использование связи с влиятельными людьми для блокирования расследования совершенных ими правонарушений. Вот что говорит Роджер Эронов, аналитик центра Accuracy in Media, осуществляющего мониторинг средств массовой информации.
Если конкретно, то мне лично, сказал Эронов, неизвестно ни об одном случае взлома американскими журналистами мобильных телефонов тех людей, о которых они пишут, или откровенного подкупа полицейских. Объясняется ли это более высокими морально-этическими нормами наших папарацци? Очень сомневаюсь. Или причина заключается в более суровом наказании за подобные преступления в Штатах по сравнению с Британией? Вполне может быть. Как бы то ни было, стандарты, в том числе в политической журналистике, в современном мире не очень высокие, и мне бы не хотелось понапрасну принижать в этом смысле британцев. Атмосфера, создавшаяся вокруг News Corp, подтолкнула биржевых игроков к сбросу акций компании. Удешевление акций, впрочем, может быть и не самой большой проблемой Руперта Мёрдока. Начали появляться вопросы о том, переживет ли один из самых успешных и крупных медийных конгломератов испытания судами и сомнительной славой.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко интересные темы следующего часа. В российской газете сегодня опубликован текст федерального закона об обращении с радиоактивными отходами. Закон был принят и одобрен парламентом летом этого года и подписан президентом в среду 13 июля. Российские экологи заявляют, что многие их замечания не были учтены в ходе работы над документом. В нем есть серьезные недостатки. Вас ждут репортажи на другие темы. Все наши постоянные рубрики слушайте. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело о пожаре в Ухте. Подлог становится явным.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Травин. О подоплеке отставки Валентина Матвиенко.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. Ходил ли Гена Петров к Толику Сердюкову?
Сайт «Радио «Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».